Сайт разговорсбогом.ру представляет «Финансы в царстве Господа», часть первая. Перевод семинара Кари Блейка 2014 года. Евреям 11 главе 1 стихе написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Другими словами, вера смотрит на невидимое, а не на видимое. Если фермер будет смотреть только на видимое, то он перестанет что-либо сажать. Если он высыпет семена на ладони и посмотрит на них, то, задумавшись, скажет: «Семена – это всего лишь немного, и это все, что у меня есть. Все немногое я имею у себя в руке. Если я высыплю это на землю или посажу, то я лишусь последнего». Думает ли так фермер? Нет. Он смотрит на семена и видит будущий урожай еще до того, как он что-либо посадил. Как говорят в мире, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Верно? Но это верно для мирских людей. Это не мышление царства Господа, а естественное мышление. Если бы фермер так думал, то никогда бы ничего не посадил, и у него не было бы вообще никакого урожая. Фермер должен верить в то, что он делает. Поэтому Иисус, когда учил, проводил параллели с фермером, уча нас вере на примере сеяния и жатвы. Если фермер смотрит только на видимое, то он не будет сажать вообще. Если он смотрит на невидимое через видимое, то он будет сажать. Как ты сеешь или даешь финансово, показывает то, на что ты смотришь в данный момент, и также показывает, есть ли у тебя вера, или же ты поступаешь из страха. Многое, чему я научился, у Лестера Самрала. Однажды я видел, как во время сбора финансовых пожертвований Лестер Самрал сказал: «Видите ли вы двух ангелов?» Мы все попытались их увидеть. «Видите, как они наблюдают за пожертвованиями? Они не смотрят на то, кто что дал, а на то, кто что оставил себе из страха, потому что они надеются, что то, что они оставили себе, им поможет. Все принадлежит Господу. Этот семинар не о том, как стать миллионером или быстро разбогатеть. В Царстве Господа нам даны финансы на попечительство и для стратегического управления ими для Господа. Чем лучше ты управляешь финансами для Господа, тем больше Он может доверить тебе, и тем больше финансов будет проходить через твои руки. Богу все равно, сколько денег проходит через твои руки. Главное, чтобы деньги не стали твоим господином. В нашем служении мы проходили через различные фазы финансового обеспечения. И прорыв в финансовом обеспечении состоялся не тогда, когда мы стали больше молиться или поститься, а когда мы поменяли свое старое мышление на новое. Когда я только начал служение, то думал, что правильно поступаю и думаю в области финансов. Я думал, что поступаю смиренно перед Богом, но на самом деле я поступал очень эгоистично. Очень хороший пример финансового обеспечения – пример обеспечения военнослужащего, находящегося на службе в армии или военно-воздушных силах страны. Когда новоиспеченный военнослужащий нанимается на службу и принимает присягу, с этого момента он принадлежит или становится частью государственной структуры. И государство делает так, чтобы у человека не было никакого сомнения в том, что с этого момента он принадлежит государственной системе. Ты не можешь уехать или уйти куда и когда захочешь без разрешения. И первое, что с тобой делают, бреют голову налысо. Зачем? Чтобы показать, что с тобой могут сделать все, что захотят. Когда я записался в военно-воздушные силы, я знал, что они будут заботиться обо мне и обеспечат все мои нужды. одежды, крыши над головой и другие. Обеспечат не только меня, но и мою семью. Это не совсем так в настоящее время, но так было примерно 30 лет назад, когда я был на службе. Если вы сможете увидеть себя в царстве Господа в подобном положении, в положении военнослужащего, находящегося на службе государства, то вы на правильном пути к обновлению ума о финансах в царстве Господа. Главный вопрос состоит в следующем. Является ли Иисус только вашим спасителем, или же Он ваш Господь или Господин? Многие принимают Христа в свое сердце, как своего спасителя, но никогда не делают его своим Господом. Иисус никогда не говорил о том, что будет нам только спасителем, но всегда о том, что Он есть Спаситель и Господь. Евангелие от Луки, 6 глава, 46 стих. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Иисус не спас вас только для того, чтобы у вас была вечная жизнь с Ним, но Его план в том, чтобы Он стал для вас Господом, чтобы вы научились всему необходимому для выполнения Его миссии здесь на земле. Принципы финансирования в Царстве Господа. Первое. Все принадлежит Господу. Второе. Принцип попечительства или стратегического управления Его финансами. Вы делаете все для Него и Его Царствия, чтобы продвигать Его Царство, а Господь обеспечивает тебя всем, что тебе нужно или чего ты желаешь. Финансирование в Царстве Господа требует веры, как и служение исцеления. Вначале я верил в исцеление, но верить в исцеление и иметь веру в исцеление – это две разные вещи. То же самое и с финансами. Ты можешь верить в то, что Господь хочет, чтобы ты был хорошо обеспечен. Ты веришь, что Господь может работать через тебя и с тобой, чтобы получить это обеспечение, но у тебя может и не быть в этой веры. Это разные вещи. На данный момент передо мной стоят две задачи. Первая – объяснить вам, что значат элементы финансового обеспечения, как десятина, закон сеяния и жатвы и другие. Второе – сделать так, чтобы после этого семинара у вас появилась вера оперировать согласно финансовым принципам Царствия Господа. Если вы пришли сюда, чтобы послушаться и научиться, как приобрести еще больше для себя, то вы заведомо на неправильном пути. Позвольте мне с самого начала сделать два заявления. Первое. Господь хочет, чтобы Его дети процветали. И второе. Господь хочет, чтобы Его царствие продвигалось и распространялось. Легче всего продвигать Его царствие, когда Его дети процветают. Но при этом главное, чтобы у них было правильное мышление. Если же у них по-прежнему мирское мышление, то Господь уподобляется большому выигрышу в казино, который обеспечивает их нужды. Для них главное понабрать денег и сидеть на этой куче, радуясь кругленькой сумме. Но это не Божий план. Следующие стихи из Библии являются основополагающими. Второзаконие, 8 глава, с 16 по 18 стих. «Питал тебя в пустыне манную, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в своем сердце: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу или возможность приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, которую он клятвою утвердил отцам твоим». Обратите внимание, для чего Господь дает вам способность приобретать богатство. Чтобы исполнить свой завет. Не для того, чтобы вы преуспевали или стали миллионером. Экклесиаста, 10 глава, 19 стих. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро или деньги. Притчи, 18 глава, 16 стих. Подарок или дар у человека дает ему простор и до вельмож доведет его. Но в церквях неправильно истолковывают, говоря, если у меня духовный дар, то я должен быть кем-то значимым в церкви. Но это извращенное понимание этого стиха. В оригинале этот стих говорит о том, что взятка позволит человеку добиться любых позиций. Это действительно так, как в миру, так и в церкви. Тот, кто делает большие подаяния, обычно становится главным консультантом или членом совета директоров и контролирует положение в церкви не потому, что их туда поставил Господь по духовным соображениям, а потому, что они попросту купили себе это место. Я очень благодарен, что Господь вел меня именно тем путем, каким Он меня вел. В самом начале служения я слушал прославление Кит Грина и Дана Франциско. Они научили меня, что то, что я имею, мне не принадлежит. Я научился этому сам, и вся моя семья это тоже понимала. В противном случае я бы попал в тот же самый капкан стремления к благополучию, в котором по всей духовной незрелости попадают многие служители. Я был членом церкви, которая вначале проповедовала Библию правильно и сильно, а потом сменила курс и начала усиленно проповедовать стремление к процветанию, а во главу всего стали ставиться деньги и благополучие. Спасибо Господу, что у меня была хорошая основа, чтобы увидеть все в свете истины. Но существует и еще одна проблема. Если люди не идут в эту сторону, то обычно их заносят в совершенно иную крайность. Что тоже неправильно. С одной стороны, стремление к избыточному богатству, которое застилает глаза. А с другой стороны, святая бедность. Вначале мы шарахнулись в сторону бедности. Хочу сказать, что ни избыточное богатство, ни бедность не являются правильным выбором. Я расскажу вам, чего Господь в действительности хочет для нас. Немногие служения выживают, начиная проповедовать избыточное богатство. Немногие служения выживают, начиная проповедовать святую бедность. Слава Господу, мы пережили все стадии бедности и не потеряли служение. Те, кто проповедует избыточное богатство, проповедуют только первую половину 18 стиха из 8 книги, из 8 главы книги Второзакония. В 90-х годах в США появилось учение о царстве Господа. Вначале учение было правильным, но очень скоро, по заявкам слушающих, оно стало извращенным и начало фокусироваться на человеческой личности, удовлетворении его нужд и желаний. Все больше и больше проповедовалось о том, что вы должны желать и что вы должны иметь, и так далее и тому подобное. Пришло время изменить то, как мы думаем. Вот основные принципы руководства финансами в Царстве Господа. Первое. Говорите о своих нуждах вашему Небесному Отцу, а не людям. Второе. Имейте веру, что Господь, а не человек, может и знает, как восполнить ваши нужды. Господь ваш источник, а не человек. Господь будет использовать людей, чтобы удовлетворить ваши нужды. Но люди не являются источником вашего обеспечения. Третье. Выбирайте более сложный путь. Если у вас есть выбор, и вы не знаете, по какому пути вас ведет Господь, то выбирайте наиболее сложный. Господь воздаст вам за то, что вы идете более сложным путем. Четвертое. Узнайте, что Господь хочет, чтобы вы сделали, и сделайте это. Что это означает? Это значит, что мы не планируем и не принимаем решения согласно тому, сколько денег на нашем банковском счету. Мы принимаем решение и делаем это, ожидая, что деньги будут на счету, когда они там потребуются. Убедитесь, что это то, чего Господь хочет от вас, и двигайтесь в этом направлении. Господь будет с вами на всем пути, Имейте веру, что финансы будут обеспечены, когда вы будете в этом нуждаться. Финансы будут не тогда, когда вы захотите, чтобы они были, а тогда, когда они должны появиться. Вам бы, конечно, хотелось, чтобы они были у вас уже сегодня, а не через 30 дней, потому что вам не хочется ждать и верить Господу, что они будут у вас на счету только через 30 дней. Этот отрезок между тем, когда вы поверили Господу и его плану и начали идти в этом направлении, и тем моментом, когда вы видите реальное финансовое обеспечение для этого плана, в этот промежуток радует Господа больше всего, потому что именно тогда вы имеете наивысший уровень веры. А чего хотим мы? Мы хотим сократить этот промежуток времени, когда нам нужна вера на финансовое обеспечение намеченного. В это время вы еще не видите физического воплощения. Пятый принцип руководства финансами в Царстве Господа. Не гоняйтесь за Божьими благословениями. Пусть Божьи благословения гоняются за вами. Многие служители только и говорят о том, как приобрести больше Божьих благословений. Даже в Ветхом Завете говорилось о том, что если вы в правильном положении перед Господом, то Божьи благословения будут преследовать вас сами. Второзаконие, 28 глава, 2 стих. «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». В английском варианте слово «исполнятся» переводится как «захватят вас». Это как во время цунами. Волны захватывают все на своем пути. Так и волны Божьих благословений невозможно остановить. Вы не можете убежать от его благословений. Вы не можете отдать другим больше того, чем вас благословил Господь. Господь всегда будет делать больше, чем ты можешь себе представить. Шестой принцип. Ничего не ожидает людей, но от Господа. Если ты будешь ожидать чего-то от людей, это значит, что ты на них надеешься. Если же ты надеешься на людей, то они предадут и подведут тебя. Иногда потому, что это просто их натура. Иногда Господь будет говорить людям: «Не делайте этого». Почему? Потому что Господь говорит нам верить Ему, а не людям. И Бог все сделает, чтобы вы смотрели на Него, а не на людей. Мы применяем данный принцип, когда не берем конкретной суммы за наши семинары. Мы видим пример тому в Библии. Это не простой путь. Это не тот путь, который изберет большинство. Обычно за участие в семинаре вы должны заплатить. В некоторых случаях мы были вынуждены применять наше влияние и разоблачать тех, кто не следовал нашим правилам. Рассматриваемые нами сегодня принципы можно применить как для личных финансов, так и для служения. Мы верим, что каждый верующий – служитель. Поэтому все наши финансы принадлежат служению. Когда вы начинаете мыслить и видеть вещи именно так, то все сразу меняется. Седьмой принцип. Действуйте из благодарности, а не из страха или принуждения. В особенности это относится к сфере финансов. Мы должны давать пожертвования, потому что мы благодарны, а не потому что боимся или нас кто-то вынуждает это сделать. Довольно часто можно услышать, как проповедуется, что если ты не отдашь десятину или пожертвование, то будешь проклят. Поговорим об этом чуть позже. Принцип восьмой. Ваш фокус должен быть на Господе и людях, а не на вещах или финансах. Любите Господа и людей, а не вещи и финансы. Я научился этому у Джорджа Мюллера. Он акцентировал свое внимание на том, чтобы видеть в Господе основной источник обеспечения. В одно время он содержал детский дом, в котором жили около 2000 детей, но не просил у людей даже копейки, а только молился за обеспечение всех нужд. Когда ты веришь Господу, что Он обеспечит тебя и твою семью, это одно. И совсем другое, когда ты доверяешь Ему, чтобы Он обеспечил 2000 приемных детей. И так на протяжении многих лет в еде, и во всем необходимом. Даже когда у них возникала нужда в новом здании, то он не смотрел, во сколько это ему обойдется. В молитве он говорил Господу, что было необходимо для этого проекта. И всегда благодарил Господа не за финансы, которые он даст на строительство, а за конечный результат. В его примере – за новое здание. В действительности Джорджу Мюллеру не нужны были деньги на здание, но само здание. Потому что, если ты будешь просить Господа финансы для строительства, то пока ты будешь его строить, с учетом инфляции, рассчитанной тобой суммы будет недостаточно. Поэтому имей веру и молись, чтобы Господь обеспечил саму нужду, а не чтобы Он обеспечил определенную сумму на покрытие нужды. Мы, как церковь, начали кормить бездомных обедами. Этот проект называется «Кормление Иисуса». Мы начали со 100 человек. Сейчас мы готовим 150 обедов. Можно сказать, что это число мы выбрали случайно. Могли бы сказать и 400. Наша цель – удваивать количество обедов каждый месяц, потому что потребность в них очень велика. И мы будем это делать до тех пор, пока не сможем обеспечивать всех бездомных. Вы спросите, а что вы будете делать, если придет 5000 человек? Иисус накормил 5000 человек, значит и мы сможем. Мы не должны смотреть на количество, но на то, что есть голодные, и наша задача их накормить. Принцип 9. Отдавайте, а не давайте в долг. Луки 6 глава 30 стих. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. То, чему я вас учу, требует иллюстраций или примеров из жизни. И как бы я ни хотел, я должен взять эти примеры из нашего служения. Зная, что я теряю мое вознаграждение от Господа, когда начинаю рассказывать о своих деяниях открыто, но я буду это делать только с одной целью, чтобы научить вас тому, чему я научился сам. Чему я вас учу на этом семинаре, работает, и я тому свидетель. Такая жизнь прекрасна. Полное отсутствие стресса в жизни. Обычно финансы – это один из самых стрессовых моментов в жизни многих людей. Основными причинами разводов являются финансы и потери ребенка. Я никогда не даю денег взаймы. Если меня просят занять денег и говорят, что отдадут позже, я говорю, что если они вернут – хорошо. Но я не даю им в долг. Я просто даю. Зачем я так делаю? Я делаю так потому, что в Библии написано. Второзаконие, 28 глава, 12 стих. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Притчи, 22 стих, 22 глава, 7 стих. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Если ты дал кому-то в долг, а человек не может вернуть долг, то ваши отношения становятся напряженными, а это нехорошо. Поэтому лучше отдать, а не давать в долг. Господь видит, что вы кому-то помогаете в трудную минуту и поможет вам, когда это будет нужно. Вы отдаете, потому что ваш разум обновляется. Разберитесь в ваших мотивах и расположении вашего сердца в данном вопросе. Принцип 10. Не полагайтесь на какие-либо трюки. Это относится к служителям. Поэтому на этом семинаре не будет никаких клятв. Я не призываю вас заключить какой-то завет, чтобы вынудить вас жертвовать. Мы выбираем наиболее сложную дорогу. Конечно, проще прибегнуть к каким-нибудь трюкам, чтобы получить пожертвование. Но если вы будете это делать, то это свидетельствует о том, что вы не доверяете Господу. Господь может сделать больше с одним долларом, пожертвованным по вере, чем с тысячей долларов, полученных путем уловок, трюков или, проще говоря, вымогательств. Принцип 11. Будьте рекой, а не плотиной. Воды реки находятся в постоянном движении. Если же вы плотина, то вода застаивается и течение останавливается. Вначале у большинства людей менталитет бедности. Менталитет бедности – это менталитет накопителя. Человек может иметь большие деньги, но по-прежнему иметь менталитет бедности и накопителя. Они говорят: накопить на всякий случай. И почему-то у них полно таких всяких случаев. Верно? Имейте веру в Господа, и пусть финансы текут через вас, как река. Принцип 12. Если все, что вы имеете, не принадлежит Господу, то вы сами Ему не принадлежите. Если ты принадлежишь Ему, то Ему принадлежит и все, что ты имеешь. Принцип 13. Ты ценишь то, во что ты вкладываешь свои деньги. Если ты что-то ценишь, то туда и вкладываешь. Это работает в обоих направлениях. Если ты хочешь ценить что-то больше, вкладывай туда. Луки 12 глава 34 стих. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. В христианском мире также много священных коров, которые держат христиан в финансовом рабстве, либо в одной крайности, либо в другой. Все, что мы изучаем о финансах, должно быть рассматриваемо с позиции Царствия Господа, Нового Завета и позиции владычества. Эти принципы будут работать везде. Если вы делаете что-либо, но это работает только в вашей стране, а в другой не работает, значит, это не Евангелие. Евангелие будет работать в любой стране. Давайте с самого начала определимся, что значит благополучие и процветание. В одной стране благополучие и процветание – это дом или шикарная дача в курортном районе, несколько дорогих машин и так далее. В другой стране, например, в Индии, это два козлика вместо одного. Мы видим, что определение благополучия и процветания в разных странах отличается и зависит от вашего мышления. Моя супруга и я считаем себя абсолютно процветающими. Но кто-то может не согласиться со мной. Во-первых, это будет зависеть от того, как этот человек начинал, и где и как он воспитывался. По сравнению с тем, где я был раньше, я просто процветаю. Потому что раньше я не преуспевал. Если вы сравните нас с другими служениями международного масштаба, наши банковские счета, скорее всего, вы скажете, что мы совсем не процветаем. Почему? Потому что наши деньги не вложены в здания и сооружения. Наши деньги приходят и уходят. Но главное в том, что мы живем так, как этого хочет Господь. Послание Иакова, 2 глава, 5 стих. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Второе послание Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Как Павел мог такое заявлять? Честно говоря, вижу единственное объяснение. Только человек веры может сказать такое. Если вы посмотрите на наши счета, то скажете, что не сможете ничего сделать. В физическом мире такие суммы покажутся вам мизерными, но вера у нас в избытке. И если Господь говорит нам что-то сделать, то финансы на это будут всегда. Не смотрите на то, что у вас на счету. Финансы на выполнение вашей задачи будут тогда, когда вам нужно и в том объеме, в котором вам нужно. Это библейская истина. Смысл не в том, сколько вы сможете накопить за свою жизнь, но в том, чтобы Господь смог доверить вам и проводить через вас большие суммы, чтобы вы продвигали Царствие Господа. Смысл не в том, чтобы повысить уровень вашей жизни. Может быть, вам и нужно поднять уровень жизни, я не знаю, но это не проблема. Когда финансы Господа будут проходить через ваши счета, уровень вашего благосостояния возрастет, но это не должно стать вашей целью, а ваш банковский счет не должен быть местом для оседания Божьих денег. Если у вас есть духовная хватка, чтобы применять эти принципы на практике, все эти принципы будут работать. Эти принципы будут работать для тех, кто рожден свыше. Мирские принципы будут работать для всех, и для рожденных свыше, и для нерожденных свыше. Закон сеяния и жатвы начал действовать после того, как Адам согрешил. До падения и греха Адам и Ева жили по законам Царства Господа, а не по законам мира. Но законы Божьего Царства непонятны для тех, кто не рожден свыше. Поступая по этим принципам, христиане могут заметить, что порой Господь может быть экстравагантным, но не расточительным. Эти принципы не теория, но библейские факты. Я никогда не хотел учить на тему финансов, но видя состояние церкви в настоящий момент, видя различных шарлатанов или вымогателей в лице христианских служителей, пользующихся своим положением для того, чтобы обирать Божьих людей, я понял, что это жизненно необходимо. Апостол Павел говорил об этом, и мы будем. Иисус строит свою церковь. Работа служителей – оснащать его церковь, которую Иисус строит. Служитель не сможет построить церковь. Церковь строит Иисус. Иоанна 1:17. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Это значит, что закон требовал действий, благодать же вознаграждает мотивы и побуждения сердец. Вы видите разницу? Благодать вознаграждает мотивы и побуждения сердец, но и благодать требует действий. Иакова 2 глава 26 стих. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Иисус не снижал требований, на самом деле он даже поднял планку. Матфея 5 глава 21-22 стихи. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. По закону. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет браку своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Как вы видите, Иисус поднял планку стандарта. Иисус сделал так, что теперь все зависит от ваших действий и мотивов сердца. Делаете ли вы это? Делаете ли вы это, исходя из правильных побуждений и мотивов? Если это так, то это правильно. Но если это не так, то это неправильно. Мне на память пришла история о маленьком мальчике, которого мама наказала и поставила в угол. Он долго сопротивлялся и не хотел. В конце концов, он все же встал на колени в углу, но смотря на маму со слезами на глазах, он сквозь зубы сказал: «Может быть, ты и видишь меня стоящим на коленях, но внутри я все равно стою». Эта история хорошо демонстрирует жизнь по закону или по милости Господа. Мальчик сделал то, что сказала мама, но это было против его воли. Исаия 1 глава 19 стих. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли». Это лишь один из путей к процветанию. Не только желание, но и послушание. Заметьте, не желание или послушание, но желание и послушание вместе. Продолжение следует.